Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях культуры и искусства. Он проповедовал на причерноморских землях за тысячи лет до крещения Руси. 13 декабря Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Его имя стало одним из главных символов знаменитой советской скрипичной школы. 17 декабря – день памяти выдающегося скрипача и музыкального педагога Леонида Когана. Фильм «Храм для Онегина» – невероятную жизненную историю своего земляка Онегина Гаджикасимова рассказала азербайджанская документалистка Арзу Уршан. На экраны вышла комедия об арабе-христианине, который придумал продавать воздух Святой Земле. Он проповедовал на причерноморских землях за тысячи лет до крещения Руси. Апостол Андрей Первозванный – это одна из самых известных и загадочных фигур среди учеников Христа. О нем написаны «Деяния святого апостола Андрея». Верный ученик Христов, он неустанно нес людям проповедь о Спасителе. Его трудами возникали христианские церкви, совершались многие чудеса и исцеления. Неутомимый путешественник и проповедник, он принял мученическую смерть на кресте в городе Патры. Об Андрее Первозванном, чью память Православная Церковь чтит 13 декабря в сюжете Анатолия Басова.
Апостол Андрей был родом из Галилеи. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Заведеевым последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Учитель, где ты живешь? Пойдите и увидите», – ответил Иисус. И с того времени они стали его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону, Петру, и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой – рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Христом, получил название «Первозванный». Он пребывал со Христом в течение всего его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до того места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия. Великий город будет здесь. Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился на острове Патра, расположенного у Коринфского залива. Здесь, через возложение рук, он многих людей исцелял от недугов, в том числе и знатную Максимиллу. которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Правитель Егиад не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязали ко кресту, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Тогда яркое сияние божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу. Максимила, жена правителя, сняла со креста тело апостола и с честью погребла его. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Несколько столетий спустя при императоре Константине Великом мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов.
Блистательный скрипач и музыкальный педагог, искусство народного артиста СССР Леонида Когана знают, ценят и любят почти во всех странах мира. В Европе и Азии, в США и Канаде, Южной Америке и Австралии. Он родился и начал свой творческий путь в Екатеринославе, ныне Днепре. Его имя стало одним из главных символов знаменитой советской скрипичной школы. Тем, кто имел счастье вживую слышать его игру, никогда не забыть этих чувственных, проникающих в самое сердце звуков. 17 декабря исполняется 35 лет со дня ухода его в горний мир. О выдающемся скрипаче и крупнейшем музыканте 20 века в сюжете Анны Регульской.
У людей такого таланта есть свое лицо, которое нельзя спутать ни с кем. Ему не было еще и 13 лет, когда о нем заговорила вся страна. В 16 лет он блестяще сыграл скрипичный концерт Брамса. В 1943 году поступил в Московскую консерваторию. По окончании ее был оставлен в аспирантуре. Всемирно известный скрипач Леонид Коган. Он является одним из самых блестящих представителей славной плеяды советских музыкантов, прославившихся на весь мир. Но его восхождение на музыкальный Олимп началось с города Днепр. Имя знаменитого земляка с недавних пор увековечено в родном городе музыканта. Его имя носит филармония. Леонид Коган родился 24 ноября 1924 года в городе Екатеринослав. Родители его не были музыкантами, но отец, по профессии фотограф, был скрипачом-любителем. Леонид Коган вспоминал: «В детстве скрипка привлекала меня необычностью формы и удивительными звуками. Когда мне было 3 года, я не ложился вечером спать, если рядом со мной не клали скрипку. В 5 лет я уже пробовал играть на ней сам». В 7-летнем возрасте Леонид Коган уже учился в Днепропетровском музыкальном училище и демонстрировал недюжинные способности. В 9 лет он победил на областном конкурсе юных исполнителей-скрипачей в городе Харьков. В доме по улице Ленина, 9, прошло его детство. Филармония находится через дорогу. Сегодня она носит имя Леонида Когана. Одаренного мальчика направили в Москву в особую детскую группу при Московской консерватории. Впервые Леонид Коган вышел на сцену в 1935 году. Именно с этого периода начинается непрерывная череда его концертов. Любое произведение в его исполнении представало перед слушателями с неожиданной стороны. А характерный голос его скрипки можно было определить по первой музыкальной фразе. 1947 год принес победу на международном конкурсе в Праге, после которой началась его систематическая концертная деятельность. Однако самый оглушительный успех пришел к нему в 1951 году на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Коган играл там первый концерт для скрипки с оркестром Никола Паганини. И это был триумф. С этого момента для Леонида Когана открылся музыкальный мир. Европа, Южная и Северная Америка, Китай, Япония и даже Новая Зеландия. И везде его ждали успех, признание и восторг слушателей. В 1955 году Леонид Коган выезжает во Францию на гастроли и играет первый концерт Паганини. Его интерпретация воспринимается как сенсация. Французская критика писала: «Кажется, будто сам Паганини находится на эстраде и играет собственный концерт». Критерием качества выступлений Коган считал отзывы пристрастной аудитории, за настроением которой он всегда внимательно следил. Он был уверен, что аудитория – это самый тонкий, самый точный барометр того, в какой форме находится сегодня артист, и утверждал, что у художника не должно быть двух одинаковых концертов. Леонида Когана часто сравнивают с гениальным Никколо Паганини. В жизни Леонида Борисовича много было связано с именем великого предшественника. Оба прожили 58 лет и оба играли на скрипках великого Гварнери. Не случайно в фильме о Паганини музыка великого итальянского скрипача звучит в исполнении именно Когана. Известно, что годами ранее выдающийся кинорежиссер Лукиано Висконти предлагал Когану роль знаменитого итальянского виртуоза в биографическом фильме. Однако музыкант отказался, а фильм так и не был снят. Зато незадолго до своей кончины он закончил работу в советском 4-серийном фильме «Никколо Паганини». Главную роль в нем сыграл профессиональный актер, а музыку исполнил Леонид Коган. К сожалению, этот фильм стал лебединой песней маэстро. Он скончался в год премьеры киноленты. Жизненный путь артиста оборвался 17 декабря 1982 года, когда после возвращения из Вены он ехал в Ярославль исполнять Баха и Шостаковича. В его творческих планах значились новые прочтения сочинений Паганини и очередные гастроли. Но этим планам уже не суждено было осуществиться. После «Маэстро» остались многочисленные записи, на которых сохранилось исполнительское мастерство великого артиста.
Более 30 имен местночтимых украинских святых включено в месяц слов Православной Церкви. Иными словами, теперь они прославлены общецерковно. Сообщается, что в список попали знаменитые глинские старцы. Это монахи, которые в советское время жили в Глинском монастыре Рождества Богородицы в Сумской области. При жизни на их долю выпало множество испытаний. Они страдали за свою веру и прошли лагеря, но, несмотря на все трудности, смогли пронести веру в себе и стать учителями для многих. Среди святых, прославленных в 21 веке, схимитрополит Серафим Мажуга, схиархимандриты Андроник Лукаш, Серафим Романцов и Серафим Амелин. Далее о том, почему в наше время не происходят чудеса, о теории детской лжи, о том, как создавалась Всевышняя Рахманинова и что спрятано внутри великого произведения. Выпуск продолжит интернет-обзор.
Почему в наше время не происходят чудеса? Многим кажется, что чудеса – это некие приемы, которыми Бог пытается удержать людей в сфере собственного влияния. А чудеса – это попытка со стороны Творца вразумить своих чад, уберечь от опасности, направить их на путь истины. Господь никогда не совершает чудес, чтобы только продемонстрировать нам свою силу и могущество. У многих возникает вопрос, а почему в наше время, в нашей жизни не происходят такие явные и невероятные чудеса, которые описаны в Евангелии? На эту тему размышляет управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний на сайте «Православная жизнь». Корысть против любви или почему мы глупеем? Всеобщее оглупление – это научный факт, подкрепленный множеством исследований, в том числе генетических. Мышление современного человека становится плоским, поэтому создает массу затруднений не только в понимании тех или иных смыслов, но и в общении. Мы перестали понимать друг друга. О том, почему это происходит и как преодолеть непонимание, пишет православный дайджест для всех «Душа». Теория лжи. Детский сезон. Дети рано учатся обманывать. Плохой пример в школе. Или когда-то родители слукавили и своим примером надоумили. Детская ложь говорит о проблеме в семье. Но как ее распознать? Ведь одно дело, когда дошкольник говорит, что не ел конфету, держа в руках фантик, и совсем другое, когда подростки сочиняют о том, с кем переписываются в сети или как собираются провести вечер. Как определить обман и исправить ситуацию? Несколько полезных советов вы найдете на сайте интернет-журнала «Отцовский клуб». «Всеночное бдение» – одно из главных сочинений Сергея Рахманинова. Появилось как реакция композитора на события Первой мировой войны. О том, как создавалось «Всеночное» и что спрятано внутри великого произведения Рахманинова, читайте в публикации на сайте православного журнала «Фома в Украине». Почему подростки не читают? Подростки, не читающие книг, повод для волнения родителей. Как же так? Кем он вырастет, если не будет читать? Эти переживания не дают покоя, так же, как и качество современных книг. В чем секрет читающих подростков? Как приобщить к чтению классики детей и даже взрослых? Разобраться в этих вопросах поможет публикация на сайте журнала «Семейное образование». Читайте полезные новости. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск и далее о таких событиях. Фильм «Храм для Онегина» невероятную жизненную историю своего земляка Онегина Гаджикасимова рассказала азербайджанская документалистка Арзу Уршан. На экраны вышла комедия об арабе-христианине, который придумал продавать воздух в Святой Земле. В декабре 1989 года в число братьев Оптиной пустыни был принят некто Олег Гаджикасимов. Насельникам монастыря, конечно же, и в голову не приходило, что новый член обители в прошлом знаменитый советский поэт-песенник, написавший стихи к многочисленным шлягерам. Эти песни знали наизусть на всех просторах бывшего СССР. Их исполняли Юрий Антонов, Алла Пугачева, Муслим Магомаев и другие звезды советской сцены. Невероятную жизненную историю своего земляка Онегина Гаджикасимова рассказала азербайджанская документалистка Арзу Уршан в фильме «Храм для Онегина». Подробнее о картине и о авторе расскажет Валерий Гриценко.
Арзу Уршан родилась в Азербайджане, закончила ГИТИС по специальности театроведения, проходила мастер-классы Кшиштофа Занусси, работала режиссером международных программ в государственной телерадиовещательной компании Азербайджана.
Когда подходишь к какой-то теме, ты начинаешь снимать, вот я лично я о себе могу сказать, что я начинаю снимать тогда, когда я понимаю, что я не могу это не снять и не могу об этом не рассказать. Вот тогда я понимаю, что надо снимать фильм на эту тему.
Фильм «Храм для Онегина» стал первым самостоятельным документальным проектом режиссера. Необычайная судьба Онегина Гаджикасимова поразила Арзу Уршан до глубины души. Лента стала своеобразной отправной точкой в творчестве документалистки. Ее успех позволил автору поверить в собственные силы и в правильности выбранного пути.
Как бы ни менялось время, потребность в чистоте вокруг нашей жизни, она все равно должна быть, она и есть. А вера, она же и есть чистота. Вера – это любовь. Когда мы не знаем, как жить, нужно подумать о том, что для чего мы живем, для чего мы предназначены.
А вот герой фильма Онегин Гаджикасимов усомнился в правильности своего жизненного пути на самом пике популярности. Выпускник Литературного института имени Горького, автор самых ярких песенных шлягеров 60-х и 70-х годов прошлого века, в 1985-м принял православие и в один прекрасный день просто исчез из поля зрения своих друзей, знакомых и коллег.
Внезапно. Просто пропал и все, и никто не знал, где он находится.
Кого-то я из музыкантов говорю, слушайте, ну не может человек исчезнуть, как это, был и нету, так же не бывает. Может, что-то случилось. Они сказали, нет, вот он ушел в религию. Как в религию? Да. А в какую религию? В христианскую.
Родители поэта Онегина Гаджикасимова принадлежали к знатным семьям, давшим множество известных в истории и культуре Азербайджана политиков, юристов, врачей, литераторов. Отец Юсиф Бей Гаджикасимов окончил юридический факультет Московского университета. Мать Махтабан Ханум Гаджикасимова – знаток русской литературы и поэзии. В год рождения сына отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, и сын был назван в честь любимого героя матери Евгения Онегина. Статный, спортивный, красивый, любимец богемы 60-х-80-х годов прошлого столетия, приехал в Москву из Баку в 17 лет. Перспективный, талантливый и обаятельный поэт. Его романтичная, лирическая поэзия пришлась по вкусу даже режиму того времени. Слава и деньги сыпались, как из рога изобилия.
В какой-то момент, остро почувствовав зависть, интриги и одиночество в богемной среде, поэт-песенник начал путешествовать, как говорится, искать себя. Он изучал религиозную литературу, занимался духовными практиками. Тогда на глаза ему попадается издание Библии. Трудно в это поверить, но человек, совершенно не подготовленный к глубоким библейским текстам, осваивает все главы книги за 3 дня.
Когда он окончил читать, перестал видеть. Фактически ослеп. Зрение восстановилось 3 дня спустя. Но именно в тот момент, по его признанию, когда внешнее зрение было потеряно, открылось внутреннее. Весной 1989 года Олег Гаджикасимов пришел паломником в возрождающийся монастырь Оптина-Пустынь. Нес послушание привратника. В журнале дежурств расписывался Гакасимов, скрывая от всех свою прежнюю мирскую славу.
Накануне престольного праздника, введения во храм Пресвятой Богородицы, Онегин в крещении Олег Гаджикасимов был принят в число братии и даже назначен комендантом монастыря. В 1991 году пострижен в монашество с именем Силуан, позже в Великую Схиму с именем Симон.
То есть это как в евангельской притче, когда купец продает все, что у него есть, и покупает одно жемчужное зерно. Я долго не понимала этого, потом поняла именно вот так вот на своей жизни. Когда человек готов отказаться от всего ради вот самого главного, самого правильного, самого, ну, дорогого, что вот есть в его жизни.
Последние годы своей жизни почти все время монашества он проповедовал. Он всегда был открыт для любой аудитории. Проповеди были разными. Образованный, эрудированный, он прекрасно ориентировался не только в духовных вопросах, но и в науке, медицине, искусстве, и был во многом просветителем, как для верующих христиан, так и для светских людей. И его ждали одинаково, как на пресс-конференциях, так и в маленьких деревенских храмах.
Удивительный, трогательный фильм «Арзуршан» о судьбе поэта и монаха, о Божьем промысле, о вере, надежде и любви, об истинных человеческих ценностях. Полное название картины «Храм для Онегина после славы». До новых встреч. Помните, в мире очень много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Известный израильский актер Шиди Срур выступил в новой для себя роли. Он стал режиссером фильма «Святой воздух», который снял по собственному сценарию. Фильм дебютировал еще в апреле 2017 года на фестивале «Трибека» в Нью-Йорке, но официальная премьера картины на больших экранах состоялась в конце ноября. Фильм уже получил положительные отзывы критиков и зрителей. Комедия рассказывает историю Адама, арабского христианина из Назарета, который, узнав, что его жена Ламия беременна, а отец тяжело болен, отчаянно ищет возможность заработать. Адам придумывает идею продавать воздух с горы, с которой, согласно Евангелию от Луки, разъяренная толпа пыталась сбросить Иисуса Христа. В основе фильма съемки в библейских местах – это базилика Благовещения, греческая православная церковь Святого Гавриила, гора Осадков и синагога. И хотя, по словам режиссера, это не религиозный фильм, он, безусловно, исследует религиозные темы, такие как коммерциализация религии и духовности. Напомню, что Шиди Срур также является автором фильма «Вода», «Анна Аравия», «Дон Жуан Галилейский» и «Разговоры с богами». Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!